утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Представлю вам моих соведущих, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб.
Здравствуйте.
И политолог, публицист Сергей Шмидт.
Здравствуйте.
Этой компании мы обычно собираемся в пятницу, когда подводим итоги 7 уходящих дней, но сегодня мы тоже вот собрались такой компанией для того, чтобы обсудить выборы. То, как прошли выборы президента России в стране в целом, ну и, разумеется, в любимом регионе. В частности, да, очень любопытно это будет обсудить, потому что, как неоднократно в этой студии говорилось, ну и вообще принято считать, что Иркутская область – это регион с самым непредсказуемым электоральным поведением.
Это правда.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, у меня к вам сегодня такой вопрос. А вы ходили на выборы, да или нет? Почему и за что вы голосовали? Я бы даже сказала, не за кого, а за что вы голосовали? Что вы выбирали вчера для себя, для своей семьи, для своей страны? Ну что, немного про итоги голосования, да, давайте начнем. Давайте, наверное, про страну в целом сначала поговорим, а потом к нашему региону перейдем. Что вас удивило, уважаемые соведущие? Что вас, может быть, потрясло, изумило? Или, наоборот, как-то все случилось так, как, в общем, вам и казалось?
Но меня, честно говоря, не очень многое удивило.
А меня многое удивило. Ну, давайте начнем с вас.
Нет, если говорить про страну.
И про страну в том числе.
Вот. Не удивился я. То есть айсберг с айсбергом не столкнулся. Сейчас, конечно, Сергей Шмидт расскажет политологические истории, которые его удивили. Ну, конечно, можно удивляться тому, что в Иркутске, значит, 55%...
Про Иркутск давайте отдельно поговорим. Хорошо. Как отдельный случай.
Как отдельный случай. Вот. Поэтому пускай вот Сергей доложит, что его удивило. Может быть.
Пожалуйста.
Ну, я легко могу довести, да, если, слава богу, сейчас интернет, он хранит всякую информацию о разных прогнозах, там, экспертных оценках, я могу уверенно сказать, что никто из так называемых экспертов, что связанных с властью, что не связанных с властью, что вообще ни с кем не связанных, кроме как сами с собой, или вот с вами, например, это как я, не прогнозировали, что Путин, которого на протяжении всей выборной кампании чаще именовали не Путин, а основной кандидат, если вы обратили на это внимание, ключевой основной кандидат, наберет тот процент голосов, которых он набрал. То есть речь шла о том, что 70% это будет что-то вроде потолка для действующего президента. Ну, а поскольку, вот давайте все-таки честно скажем, ну, невозможно было понять, какое воздействие на общество оказала вторая часть президентского послания Федеральному собранию, то поскольку среди множества экспертов, и я, наверное, теперь не побоюсь, а честно об этом скажу, но я и раньше не боялся, были некоторые сомнения о том, что ракеты надо показывать накануне выборов, а не после инаугурации. Честно должен сказать, если бы у меня кто-то брал консультацию, я бы порекомендовал ракеты демонстрировать уже после инаугурации, а вот не перед выборами. Были некоторые сомнения, что это может напугать граждан, что это может напугать избирателей, и они предпочтут какую-то более мирную программу, ну, скажем так, основного конкурента Путина, я Грудина Павла Николаевича имею в виду, и вообще поговаривали о том, что результат-то будет 65%.
Ты удивлен, что эта история сработала?
Вот тот момент, что президент вышел на эти выборы в первую очередь с внешнеполитической повесткой, по поводу чего было очень много споров, правильно это или неправильно, особенно в ситуации, когда много социальных проблем, и социологи постоянно твердят о неком запросе на социальную справедливость, да, но не было в этом уверенности, у меня не было. Вот покажите мне тех, у кого она была. И то, что это дало никем не предсказанный результат, вот я, Станислав Иванович, Наташа, честно должен сказать, что все сейчас думают, как такое произошло. Вы, наверное, знаете серьезных каких-то подозрений или сомнений в объективности этого результата на этот раз вроде бы нет. да, то есть отдельные нарушения, как обычно, они всегда случаются.
Но рядовые такие.
Да, но вот того, что происходило в 2011 году после выборов в Государственную Думу, вы, разумеется, это помните, да, вот там, когда была Болотная площадь, сейчас просто не предвидится. То есть результат, видимо, объективный. Почему он такой? Ну, как-то в шутку даже говорят, может быть, британская премьерша Тереза Мэй как-то помогла этому.
На нашу мельницу лила воду.
Да, ну, в самом деле, ну, вот из общения с людьми там из нашего круга, из Фейсбука, извините за выражение, ну, не возникало ощущения, что результат будет такой, ну, действительно гигантский. Я просто о самом важном скажу. Получается, что Путин набрал больше половины голосов, больше половины от всех избирателей, и от тех, кто пришел, и от тех, кто не пришел. Такого результата не было никогда ни у кого, включая самого президента.
Чем это объясняется?
Вот, я и хотел сказать.
Мне кажется, это неожиданный результат.
Вот почему Иркутск мы сейчас не берем, вот почему я этому не удивлен. Вот все, что ты сказала, ну, как бы сцепляется друг с другом. Что такое внешняя повестка сегодня? Внешняя повестка сегодня самым прямым образом бьет на внутреннюю жизнь. Да, это и санкции, это экономика и так далее. И мне кажется, что общество в этих условиях объективно, органично самоконсервируется. От слова консерватизм, то есть сохранить вот основное, самое ценное то, что есть. И в этой связи, конечно, президент теперь уже и не только действующий, но и выбранный, он, конечно, является точкой, вот, в которой все интересы сходятся. Ну, объективно,
то есть мы так... боялись просто перемен? Мы боимся перемен?
Мы не боимся перемен, но мы не хотим, чтобы было хуже.
Вот понимаете, мне кажется, это мотивация, под которую Путин выиграл выборы в 2012 году. Сейчас, мне кажется, что-то более сложное. Вот я со многими разговариваю с теми, кто голосовал за Путина. Но у нас тут свободная передача. Я могу сказать, что я не голосовал за Путина. Вы это знаете. Я голосовал за Ксению Анатольевну Собчак. Видите, разных людей пускают в эфир «Комсомольской
правды». И таких, как ты, миллион.
Да, ну как-то так политологически я интересуюсь у студентов, у знакомых. От студентов я слышу, ну что-то вот охамела эта британская премьерша. Чуть ли не в последние 2-3 дня мы приняли... Ну там вот кто-то говорит, я принял решение, кто-то давал. Я тоже там типа посмотрел, что там несут эти британские ребята, да, англичане. Ну решил, надо идти голосовать, значит, за президента. Ну вот сегодня собственными ушами это услышал. Тут уже знакомые мои шутят, может быть, там как-то британская премьерша Тереза Мэй в доле там с нами. Я не знаю, может, она в пиар-проект какой-то наш. Сейчас, секунду, договорю. И вот я от человека, ну, простого человека, вот слышу. Ну, ситуация сейчас в мире такая, что нас хотят разорвать, как он выразился. Нас просто хотят разорвать. Надо поддержать единственного, кто может с ними говорить на равных. Ну, иначе говоря, там сплотиться вокруг сильного лидера.
Позиция силы.
Вот это, видимо, ну, слушай, не видимо, теперь понятно, что это сработало.
Я, кстати, хотел сказать, что тут я с тобой абсолютно согласен. Всегда любят и уважают сильного. Но это банальные вещи. Я смотрю телевизор, хотя я 6 раз сфотографировался с президентом.
Уже 6 заметили.
А я один раз с Ксенией Собчак.
Вот.
А, ну и вы 6 раз за него, значит,
слушайте, ну на самом деле, вот приятно слушать, приятно смотреть. Иногда какие-то такие нюансы проскальзывают, даже просто как-то неудобно, что он даже это знает. Вот без лести. Ну вот просто без лести. Ну просто когда я фотографировался, пардон, я видел человека, да, вот мимика, жесты и так далее. Вот я наблюдал, как он общался с Василием Михайловичем Песковым. Это же вот было общение нормальных людей. Но мы же все время хотим понять, а президент, а премьер-министр, они такие или у них что-то устроено
по-другому? Представляете, если президент, конечно, скажет Станиславович, читаю ваши книги с самой перестройки.
Все, это капец. Это капец. Это капец.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые наши слушатели, вместе с экспертами мы сегодня обсуждаем результаты выборов президента России. И через пару минут вернемся в студию. Наверное, перейдем уже к тому, как голосовала Иркутская область, как голосовал Иркутск. 208-005, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, поделитесь своими эмоциями, впечатлениями и расскажите, ходили ли вы на выборы. Да, нет, почему. Через пару минут продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, мои соведущие сегодня, доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфарб.
Здравствуйте.
И публицист и политолог Сергей Шмидт.
Здравствуйте.
Этой компанией мы собрались для того, чтобы обсудить итоги выборов президента России. И в частности, в этой части программы мы, наверное, подробнее поразглядываем, как голосовал наш регион, как мы голосовали раньше, что мы показали в этот раз. Но мне кажется, есть какие-то вещи любопытные весьма и весьма. Ну а к вам у меня такой вопрос, уважаемые слушатели. Ходили ли вы голосовать? Да, нет. Почему и какие эмоции у вас сегодня? 208-005, присоединяйтесь, пожалуйста, и делитесь вашими ощущениями, впечатлениями. Ну а пока передам, наверное, микрофон руководителю областного избиркома и... Эдуард Девицкий расскажет нам, ну давайте послушаем, как разделились голоса, например.
Как разделились голоса наших более чем 1 миллиона избирателей в Иркутской области. Владимир Путин набрал 73,06%. В суммарном выражении количество избирателей, которые за него проголосовало, 763 425 человек. На втором месте Павел Грудинин. 15,92%, 166 385 человек. Третьим является Владимир Жириновский по количеству избирателей, которые проголосовали за него, 6,44%. В суммарном выражении 67 321 человек. Более 1% набрала Ксения Собчак, 1,21%. 12 630 человек проголосовали за нее. Три кандидата набрали практически одинаковое число голосов. Это Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин. Соответственно, 5478, 5336 и 5234.
Руководитель областного избиркома. Обсуждаем мы сегодня итоги выборов президента России. И в этой части программы будем говорить о том, как голосовал регион и Иркутск. 208-005, телефон прямого эфира, и наши слушатели вместе с нами. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Я ходил на выборы. Ну, я знал, что победит, конечно, Путин, но голосовал я за Грудинина. У меня как бы два вопроса. Вот наш президент говорит о том, что уже в течение 18 лет, что нужно поднимать экономику, нужно строить заводы, предприятия, так далее. Я хотел бы вас спросить, с кем и как он это будет делать?
Это... Ну, давайте второй сразу. Ваш первый вопрос забыть невозможно, мы попробуем на него ответить. А второй какой? А второй вопрос какой?
А, второй я бы хотел вопрос экологии затронуть. Вот что касается экологии, я не имею в виду московские, вот регион, там Москва и так далее, а наш. У нас ведь тоже мусора этого немерено. И в первую очередь Байкальский регион, ну взять хотя бы Лисвянку, там даже нет очистительных сооружений. Были, но их сломали и все сдали в металлолом. То вы знаете, наверное, об этом, да?
Понятно.
Да, Михаил, спасибо большое.
Спасибо. Ну, я попробую начать на первый вопрос. Станислав Ильич,
да, я
вы в экологии лучше меня разбираетесь. Я не могу отвечать, конечно, за президента Путина Владимира Владимировича. Но, как ни странно, я думаю, что ему просто не с кем строить экономику, кроме как с нами, в том числе и присутствующими здесь.
И звонящими.
Да, и Михаил, который позвонил. И в том числе и с Грудининым Павлом Николаевичем, который развивает там агрохозяйство в Подмосковье. И с Ильей Алексеевичем Сумароковым, который, естественно, в Иркутской области, да, командует одним из крупнейших аграрных производств, и который был одним из крупнейших спонсоров компании Павла Николаевича Грудинина. Вот как ни крути, но только вот с нами, со всеми, и можно строить экономику. Других-то людей не будет у нашего президента.
Я хочу
добавить, что и с теми, кто голосовал за него, и с теми, кто голосовал не за него. Да. Так жизнь устроена. Да.
Я хочу сказать, может быть, очень важную вещь, которую вот сейчас я ее осознал. Почему, во-первых, так проголосовали? Я прикинул просто, что лучше, чем при Путине, нам не жилось. Как это не парадоксально будет, вспомните 90-е, когда зарплату выдавали, чем попало, вспомните все, что творилось в 90-е годы и с началом перестройки, и посмотрите, что происходит сейчас. В принципе, сейчас есть возможности для того, чтобы зарабатывать. И как бы продолжая то, что сказал Сергей Шмидт, раз есть возможность продолжать зарабатывать, соответственно, мы все будем вовлечены в этот прекрасный процесс. Каждый будет строить экономику у себя. Я на своем предприятии буду стараться, чтобы люди вовремя зарплату получали, налоги платились. Университет у себя. И так, глядишь, потихоньку-потихоньку выползем. А если говорить персонально, ну, я надеюсь, что наш радиослушатель не ждет, что мы сейчас скажем какую-то очень конкретную фамилию, с которой мы сольемся и пойдем зарабатывать капиталистические деньги. Я только могу одно сказать. У нас есть в стране, вот все есть для того, чтобы заработать. Вот тырить бы поменьше еще тырили, и все. Знаешь,
вот я должен сказать, что 2 года назад, или 3 года назад, по-моему, я уже сотрудничал с «Комсомольской правдой», не вспомню точно, был у меня разговор, страшно сказать, с сотрудниками американского посольства. Вот людьми
вот
из
так,
этого
профессор.
Страшного газдепа. Здесь, в Иркутске. Я никогда это не скрывал, что меня пригласили
на кофе. Да, я помню, что
я
был...
пришел, выпил кофе. И вот...
С печеньками.
Мне задали вопрос. Я даже хорошо помню фамилию и имя человека этого американского, который меня спросил. Говард Соломон. Какой-то такой шпион, дипломат, все на свете. Он сказал, вы можете объяснить, во всех странах мира, когда начинается хотя бы минимальное ухудшение жизни у населения, население начинает протестовать против власти. Почему у вас не падает, а растет рейтинг Путина? Вот я на всю жизнь запомнил этот вопрос. Да? Вот они вроде после Крыма там пошло это снижение в конце 2014 года. Было, кстати, довольно тревожно, если вы помните. Да? Конец 2014, начало 2015. Вот он почему не падает-то рейтинг? Я должен, ну я, конечно, родину защитил, президента защитил, сказал вам, американцам.
А что ты ответил?
Ну я сказал, вам, американцам, не понять нашей особой души вообще. Да. Вот, и бывают ситуации, где чувство национального достоинства для нас важнее, значит, чем содержимое кошелька. Но все-таки, ну давайте вдумаемся, ну в последние несколько лет реального улучшения жизни миллионов граждан не происходит. Грудинин, за которого голосовал наш уважаемый слушатель, выступил с этой так называемой социальной повесткой. И извините, Михаил, ради бога, простите меня, это сейчас будет просто оценочное суждение. Он получил позорный результат для человека, поддержанного партией коммунистов, потому что, конечно, партия левых, которая выступает за справедливость социальную и так далее, в эпоху ухудшения жизни, ну, не должна получать 11%.
Ну, вот подожди, вот ты говоришь про ухудшение.
Ну, значит, что-то другое есть в нашем президенте.
Ну, подожди, вы там уверены. Вот сидит наша ведущая Наталья Кравченко. Когда мне говорят повышение, улучшение или ухудшение уровня жизни, я всегда прежде всего думаю о зарплате.
О Кравченко.
Ну, о Кравченко. Ага. Скажи, ты что, стала меньше получать? Да нет, я за нее скажу.
Я не готова в эфире отвечать на эти вопросы.
Она не меньше стала получать. У нее стало меньше возможностей, чтобы заработать? Да нет, то же самое. Я, честно говоря, плохо представляю, что значит ухудшение уровня жизни.
Давай. Вы помните нулевые годы?
Помню.
Вот эти блистательные годы, когда каждый год наша страна, наши граждане жили намного лучше, чем в год предыдущий.
В чем это выражается?
Понимаете, вот год прошел, они без мобильников, а в следующий они
Сереж,
без мобильников.
Ну,
год прошел, они отдыхают на даче,
я по субъективным ощущениям с этим согласна, что действительно стали больше ездить куда-то за границу отдыхать, вот в те тучные
те годы,
времена.
Да. Сейчас, конечно, в любом случае, такого
вот. Кравченко, я как директор отпускал тебя ровно 2 раза в год, что тогда, что сейчас. Но я вам больше того скажу.
Так а 4 раза-то вы ее не отпускаете?
А она 4 раза и не ездила? Но 4 раза это с ума сойти, сколько можно.
Так и снится море.
208-005, да, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, вместе с вами мы сегодня обсуждаем итоги выборов президента России. А какие у вас ощущения, впечатления? 208-005, позвоните, пожалуйста, поделитесь.
Нет, я правда скажу, президент и вот этот результат для меня загадка. Я уже вот несколько часов думаю, не готовясь к нашей передаче, а просто думаю, почему так. Ну, понятно, сильный лидер. Но, видимо, совпавший с каким-то общественным запросом. Судя по всему, Ну а что тут еще предложить? Это запрос на национальное достоинство, например. Ну вот, ну,
я
вот
сейчас он только, сейчас важен. Я сейчас только что хотел сказать о том, что есть точка зрения, что Германия развязала в том числе Вторую мировую войну из-за ущемленного самолюбия, ущемленного национального достоинства. Мне кажется, что нельзя допускать этого никогда и никому.
Станислав Гальфарб, Сергей Шмидт, сегодня наш соведущий. И вместе с вами, уважаемые слушатели, мы обсуждаем итоги выборов в стране и в регионе тоже. Я в следующей части программы предлагаю вам поподробнее поразглядывать и явку, да, и по территориям мы с вами посмотрим. Ну и какой-то вот анализ сделаем, как Иркутская область и Иркутск, в частности, голосовали. Пока мы тут с вами все это обсуждаем, в мире происходит много нового интересного. Вот новости сейчас послушаем, а потом возвращайтесь в студию.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
Здравствуйте.
И публицист, политолог Сергей Шмидт.
Здравствуйте.
Ну, нетрудно догадаться, что этой кампанией мы сегодня обсуждаем итоги выборов президента России, то, как проходило голосование в нашем регионе и в Иркутске. Об этом сейчас будем говорить. И ваши эмоции и впечатления, безусловно, принимаем по телефону прямого эфира 208-005. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Здравствуйте.
Два вопроса. Вот мы говорим о коррупции, но, как видно, борьба у нас не очень удачно идет. А мы до сих пор, знаете ли вы, не подписали договор международный о борьбе с коррупцией, в который один из разделов, статья 20, гласит, я коротко скажу, что человек должен объяснять, откуда у него расход, если нет дохода. Мы говорим про министров, что они у нас мало получают, но имели шикарные дачи, показываем, критикуем. Но никого нельзя спросить, потому что у нас нет права спросить, на что ты купил. И второй вопрос. Говорим о плоской шкале налогов. Мы находимся в 20G. Самая беднейшая страна Россия в этих 20G. В той же Франции Депардье прибежал к нам, чтобы не платить 75% налогов. И как Медведев, бессовестно уходя с правительственного отчета, сказал... Вы же знаете, мы пробовали в 90-е годы, но не получилось. Но разве можно сравнивать 90-е годы, когда все институты лежали на боку? Угу. И сегодня, при той власти, которая есть, мы боимся тронуть этих жирных олигархов.
Вот да, Александр, спасибо за вашу реплику.
Знаете, можно я начну отвечать? Во-первых, мне хотелось бы, чтобы вы, коллега, понимали прекрасно, что просто так деньги все равно сверху не падают. Я сейчас не буду защищать олигархов, но если вы думаете, что они целый день сидят, ковыряют в носу, а у них растет в сейфе благосостояние, это неправда. Это большая, тяжелая на самом работа, и даже быть олигархом это очень тяжело и страшно. В 90-х годах просто их стреляли, травили потихонечку.
Сейчас вот. Он снимут тебя с проституткой и покажут потом
по каналам. Да, снимут просто так, смонтируют.
Тяжелая судьбина.
Да. Теперь второй момент. Я не знаю, как насчет олигархов. У меня супруга чиновница. Я отчитываюсь по всем статьям, ругаясь, потому что мне надо собрать эти все справки.
Декларировать.
Да. Декларирую. Я не знаю, как там дела у олигархов обстоят, но у меня дела обстоят таким образом, что я подтверждаю каждую копейку, хотя я не олигарх, к сожалению, подтверждаю каждую копейку, где я ее взял, откуда я ее взял и почему я ее взял. Это второй момент. И третий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Вы знаете, там очень много талантливых людей. Тех людей, вот, которые в том числе и финансируют национальные проекты. Вот я бы все-таки думаю так. Мы бы жили еще лучше и были бы еще сильнее, если бы мы ко всему подходили с вами объективнее. А то мы сейчас давайте возьмем виллы и пойдем заберем у них деньги, попилим и дальше не будем знать, что с ними делать. Вы знаете, организовать производство и вести его, причем в масштабах таких крупных, ну, тоже не каждому дано.
Уважаемый соведущий, давайте перейдем к цифрам, давайте. Да, посмотрим на регион, потому что очень любопытно мне, что вы думаете о том, как голосовала Иркутская область. Ну, и так, обработаны на данный момент 99,95% протоколов, итог подведен, в общем-то, и явка в нашем регионе составила 55,68%. Лидеры по явке – это Баендаевский район 67%, Черемховский район 65%, Саянск 63%. Хуже цифры демонстрируют территории следующие. Менее 50% избирателей пришли на участки в Братском 49%, Удинском 45%, Устилимском 47%, в Бадайбинском 48% районах. Вот чтобы вы, как бы вы прокомментировали явку, она практически такая же, как на предыдущих.
Я хотел бы сказать вот такую штуку. Мне позвонили из Братска и сказали, что это какая-то ошибка.
Да,
что...
братчане тоже вам звонили.
Да.
А ошибка-то, я так понял сейчас, какая. Там просто Братский район 49% да. приписали к Братску.
Да, то есть...
А у них-то хорошая явка, да.
Да, несмотря на то, что Братск от нас далеко и не всегда на наши просьбы откликается, тем не менее... Надо внести ясность. Братск проголосовал хорошо.
55%.
Да-да-да, Наташа, ты верно сказал. Братский район, да.
Район,
ошибка да. произошла. Угу.
Да, теперь, значит, напомню, вылетело просто...
Про явку.
Про явку.
Я считаю, что, конечно, эта явка феноменальная.
55,7.
Да, 55,7. Ну, под феноменальной мы просто таких результатов не видели. Предстоит еще разобраться, что случилось с Иркутской областью. Ну, Черемхова я могу понять, что случилось. Там все-таки чай пили. Вот, и черемховцам просто нельзя было меньше процента дать. А что случилось со всей Иркутской областью, что она дала такой прекрасный
чай пили,
результат?
Это я слушателям поясню. Профессор имеет в виду, что мэр пил чай с президентом Владимиром Путиным.
Да, и уже не
знаю. Ну, она прекрасная для Иркутской области.
Конечно.
В целом, в российском контексте мы там в самом хвосте
появились. Берем именно нашу Сибирь-матушку, холодные края.
Давайте разбираться. Вот мы говорим о том, что самое непредсказуемое электоральное поведение в нашем регионе, как раз у жителей нашего региона. Что показалось любопытным вам?
Я сейчас скажу сразу, что показалось любопытным. Во-первых, о прогнозах. Ну, похвастаюсь. Ну, правда, в интернете можете прочитать. Я прогнозировал явку в 55%. И в одном месте сказал между 60 и 50. Средняя это 55%. Ну, естественно, Станислав Иосифович Гольфарб, который там, извините, в дружественной фейсбучной беседе спрогнозировал 72% у Путина по области, но я не знаю, как можно так было сделать, потому что, ну, никто не давал таких цифр президенту.
С Терезой мы да, поговорили.
Да, вот мастерство-то.
73%, да, за да, Владимира Путина вот, в нашем
ну,
регионе.
Надо же так, ну, правда, никто не давал, потому, почему? Потому что считается, что здесь меньше голосуют за действующую власть, потому что еще не рассеялся дым над выборами губернаторскими 2015 года, когда область там всех поразила. И старожилы помнят это 2010 год, выборы мэра в городе Иркутске, когда победил Виктор Иванович Кондрашов. Ну, короче, мы все это помним, мы это знаем, и это действительно сенсационный результат. Я, вы знаете, так обобщил. Явка для нас не сенсация, но мы привыкли к тому, что она меньше, чем в России. Но со стороны на нас смотрят. Ну, опять, значит, какая-то уникальная ситуация, низкая явка. А вот сейчас нынешний результат за Путина, да и по большому счету за Грудинина. Ну что, он что-то феноменальное тут показал? Да ничего не показал. Даже пятой части голосов не взял. Все-таки с губернатором-коммунистом можно было рассчитывать на большее.
Точно, давайте дам да. цифру 15,99%.
Да, ну конечно. Вот, то есть мы абсолютно вот в общей российской такой вот тенденции, поэтому для России мы не сенсация, но я считаю, что для нас самих произошла сенсация. Я вот в некоторых средствах массовой информации так и выразился. Обыгрывал ЧП районного масштаба, сенсация регионального масштаба. Ну, удивительно. Я думал, что вы, Станислав Иосифович, когда этот свой прогноз давали, ну, это у вас такая провокация и эпатаж были. А вот попали.
Я еще попал в одну циферку. Собчак. Я дал очень низкий прогноз и практически попал. Но вы знаете, на самом деле, вот мы все время склонны...
У нас в регионе Собчак обошла Явлинского, как и...
Да, господи, ну сколько можно Явлинского слушать? Я уважаю его идеи, но вот как-то технологов, я бы вот Шмидта туда отправил, Явлинский бы...
Как вы там говорили, да, что больше... этот политический труп мы еще поносим, да? Как-то
это все... Нет, это я так не говорил, упаси бог.
Зачем он пошел, да?
Зачем он? Нет, слушайте, а я мне непонятно, если ему делают рекламу, где Явлинский, уважаемый человек, сидит в виде нищего с картонками, ну вы видели, да? И отбрасывает. Ну у политика должно быть какое-то свое собственное точка зрения. Он должен вызвать себе политтехнологов и сказать, так, деньги быстро на стол обратно, и я найму других. Да. Ну, что, ну, это что, президент России, что ли, это с картонками сидит?
Такая, такая невнятная компания была, она такая...
А Собчак взяла миллион по
миллион
стране.
По всей стране.
36 лет.
Стоп, но мы сейчас говорим про область.
Да.
Вот мне кажется, мы все время ищем какие-то конспирологические штучки, а может быть, все на самом деле гораздо проще. Возможно, в Иркутске, вот в названных городах хорошо поработали мэры, страшно сказать, или политтехнологи. Или...
Слушайте, но заявку бились в этом году как никогда, мне кажется.
Но вот тут все сошлось.
В целом.
А может быть, настроения людей стали чуть-чуть консервативнее. А может быть, весна ранняя. А может быть, еще много чего. Но на самом деле, мне кажется, народ просто не хочет еще более худших перемен.
Ну, не знаю, мне кажется, у Павла Николаевича Грудинина вот было все для того, чтобы хотя бы в Иркутской области взять... Ну, пятую часть голосов.
А почему?
Ну, красавец, бархатистый баритон, мирная такая программа, хозяйственник. Помните, как вместо «Встречи с иметь нельзя» Шарапов говорит про Фокса? Ну, из тех, что бабам нравится.
Да.
Вот из тех, что бабам нравится. Да, да. Особенно такого крепкого электорального возраста. Ну, я не знаю, ну, я губернатор-коммунист в области... Ну, наверное, сильные там какие-то партийные структуры. Встреча, аншлаг же был, народ ломился в музыкальный театр.
Но, во-первых, мне кажется...
такой провал.
Я думаю, что губернатор как-то был немножко отстранен в этих выборах от самих выборов. У меня такое ощущение...
А я вот про губернатора говорить не буду, но у меня осталось ощущение, что в КПРФ Грудинина не любят. Он для них выскочка со стороны. Поэтому некий скрытый такой вот неформальный саботаж... Со стороны некоторых номенклатурных работников КПРФ имел место
быть. Речь же не только про... Он взял по России, насколько я помню...
Позорный, 13... меньше 12%. 12%,
так что Иркутская область все-таки чуть-чуть повыше.
Ну, повыше. Давайте еще коротко про жалобы, которые поступали по ходу голосования. Алена Сабирова, пожалуйста, дайте нам звук. Это сотрудник областного избиркома.
В избирательную комиссию Иркутской области было 12 обращений. В основном они касались жалоб на голосование по программе формирования комфортной городской среды. Также были обращения по поводу дополнительных сведений. Если избиратели обратили внимание на плакаты, то там у одного из кандидатов была вклеечка. Были жалобы, что это нарушение. Вот на самом деле это не так, поскольку эти сведения представил Центр избирком. И еще были жалобы на доступность помещений для голосования. Там кое-где граждане не смогли самостоятельно, пожилые, маломобильные, подниматься. Там были высокое крыльцо.
Ну, добавлю лишь, что у нас в регионе каких-то уж очень серьезных нарушений зарегистрировано не было, и в целом достаточно спокойно, слава богу, вчера день
прошел. Это еще раз
я говорю. Я помню, на предыдущих выборах была сенсация. На таком-то участке избиратель съел бюллетень. Вот на всю жизнь запомнил, в 2012 году кто-то съел.
Зачем?
Ну, вот так он выражал свою гражданскую позицию. На этой бюллетени не ели, насколько мне известно, поэтому раз не едят, значит, есть что.
А вы знаете, забавная идея в голову пришла, а вдруг с этими выборами вообще многое изменится?
То есть?
Ну, президент приходит на 6 лет. За эти 6 лет, я думаю, сейчас мы все и новый президент будут все-таки работать, что называется, на вечность.
Ну, может быть. Мне на выборах дают календарик, вам давали календарик?
Нет.
Ну, вот вместе с избирательным бюллетенем. На 18-й год. Я говорю, что на 18-й? На 24-й давайте.
Ну, вот на этой ноте тему выборов мы закончим. Мои соведущие Станислав Гольфарб и Сергей Шмидт. Большое вам спасибо за эту беседу. Ну, а мы продолжим. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
Самый кровавый теракт времен Советского Союза. 8 марта 1988 года многодетная семья Овечкиных из Иркутска захватила самолет. Вместе с экипажем Ту-154, который 30 лет назад выполнял роковой рейс Иркутск-Курган-Ленинград, мы проживем всю историю заново. На закате советской эпохи в Иркутске рождается джазовый ансамбль «Семь Симеонов». В его составе 7 родных братьев Овечкиных, самому младшему 9 лет, старшему 26. Основатель и продюсер в одном лице – их мать Нинель Сергеевна. Биографию этой суровой женщины можно уложить в строчку. Выросла в детдоме, рано потеряла мужа, на руках 11 детей. Овечкины были талантливыми музыкантами и числились на особом положении у чиновников из горотдела культуры. За участие во всесоюзных фестивалях им даже дали 2 квартиры в 9-этажке, назначили юным музыкантам оклад и выхлопотали места в институте имени Гнесиных. Известный иркутянин, фотохудожник Александр Князев в 80-х не раз встречался с Овечкиными на концертах.
Овечкины были несомненным брендом Иркутска. Восторги, которые они собирали, происходили не только от театра «Современник». Они происходили прежде всего от власти и от управления культуры, которые их спонсировали их поездки. Они были сливками иркутской культуры. И тут вдруг эти сливки превратились во что-то очень дурно пахнущее и кровавое.
В 1987 году братья Овечкины отправились на гастроли в Японию. После возвращения из-за границы у них и возникло желание вырваться из нищеты и тотального дефицита. Кроме того, на гастролях в Токио ансамблю намекнули о заманчивом контракте с европейской звукозаписывающей студией. В Лондоне сибиряки рассчитывали получить убежище и зажить на широкую ногу. Братья Овечкины учатся в Гнесинке и пишут письмо матери в Иркутск. Из документального фильма 1989 года «Жили-были семь Симеонов» восточно-сибирской студии кинохроники.
Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.
Под новый 88-й год от Олега пришло письмо. Извините, что долго не писали. Сейчас у нас хорошие новости. В ноябре мы побывали в Японии, в сказочной стране. Мы ехали с официальной делегацией во главе с председателем горсовета. Это действительно настолько необычная страна, своеобразная, красивая и удивительная, как будто эти дни прошли в каком-то сне.
Мать мысль сыновей уловила быстро. Полгода Овечкины готовили теракт, младших детей в планы не посвящали. Нинель сумела на черном рынке купить ружья и патроны, вместе со старшими сыновьями сделала бомбу и 8 марта 1988 года семь Симеонов отправились на захват самолета, следовавшего по маршруту Иркутск-Курган-Ленинград. «Или все улетим, или все умрем», – заклинала Нинель детям. Спустя 30 лет нам удалось разыскать членов экипажа того самого рейса, главному герою, бортинженеру Иннокентию Ступакову, который, рискуя жизнью, вел переговоры с террористами. Сейчас 87 лет. Он с трудом говорит о том дне.
Я часто думаю об этом. Они, безусловно, без всякого прикосновения это исполняли все, что мать скажет. Она все кричала: «Убивайте».
Утро 8 марта 1988 года. Овечкины всей семьей приехали в Иркутский аэропорт. Сказали, что улетят на фестиваль, даже подарили цветы сотрудникам воздушной гавани. Всеобщих любимцев, видимо, даже толком не досматривали. Овечкины это знали и спрятали оружие и взрывчатку в футляр для контрабаса. Рассказывает штурман того рейса Виталий Кравченко. Сейчас ему 67 лет.
Интроскопы были маленькие, контрабас в этот интроскоп не проходил. И разбирать его тоже музыкальный инструмент никто. Он был в футляре, могли там снять, открыть, но что внутри самого контрабаса, они не могли там ни руками прощупать, поэтому они просто целиком пропустили контрабас в салон. Такая конструкция, что его нельзя в багажном отделении уронить там или загрузить на него. Вещь-то довольно прихотливая, это музыкальный инструмент. Они его пропустили в салон самолета. Так как пассажиров было немного, в перевозках решили, что можно взять как ручную кладь с собой. Они туда и обрезы сложили, и взрывчатку.
В Первая половина полета из Иркутска до Кургана прошла спокойно. У всех было прекрасное настроение. Даже шутили, мол, с музыкой полетим. Но после дозаправки в Кургане стюардессы раздали пассажирам еду, а на подносе принесли записку от Овечкиных. «Следовать в Лондон, не снижаться, иначе самолет взорвем. Вы под нашим контролем», продолжает Виталий Кравченко.
Ожидали такого. У меня штурманский портфель, там памятка на случай нападения на экипаж и угонов. В каждом экипаже была такая инструкция, разработанная Министерством вооруженных сил, авиации и ФСБ. Я эту достал инструкцию из портфеля, положил ее между летчиками, и мы стали прямо пальцем читать, что мы должны выполнить.
Пилоты закрыли бронированную дверь в кабину и дальше общались даже со стюардессами только по внутренней связи. Главной задачей было приземлиться. Пилоты понимали, что если пересекут воздушную границу, то все, погибнут. Захваченные семью Симеонами Ту-154 сопровождали истребители. И приказ у них был простой. При пересечении границы открывать огонь на поражение, даже ценой жизни стольких людей. Поэтому специально для террористов экипаж придумал легенду – посадить самолет якобы на дозаправку, ведь до Лондона топлива не хватит, а Выборг – внешне похож на европейский городок. Овечкины поверили, что приземляются где-то в Финляндии, и поэтому пошли на сделку с экипажем. Бортинженер Ступаков от имени руководства поставил лишь одно условие – в аэропорту все пассажиры должны покинуть самолет, продолжает Виталий Кравченко.
Все время спрашивали, где, как-то решение, так окончательно нам в воздухе не сказали. Мы выбрали Таллин, и крыши, и архитектура, и дома более похожие на европейские. И когда мы в Питер пролетали траверсом, его не видно было с высоты, трасса идет чуть южнее. И когда мы пролетели 100 километров от Питера, они говорят, а почему же вы не садитесь в Питере или в Выборге? Питер все-таки опознаваемый город. Предложили нам сесть вот Вещево.
Стюардессы делали невозможное. Успокаивали пассажиров, обхаживали Овечкиных, подносили им водичку, улыбались, любезно разговаривали. Самолет тем временем успешно приземлился на военный аэродром. Там он простоял 3,5 часа. Все ждали группу захвата. Экипаж того рейса вспоминает. Несуразностей в этой спецоперации было много. Например, штурм начали сотрудники местной милиции, которым удалось через форточки пробраться в кабину пилотов. Продолжает Виталий Кравченко.
Вот этих сотрудников уже в кабину мы загрузили 6 человек. И 6 вот этих амуниций, и здесь же их застегивали. И они стояли у входной двери в кабину. Но осталась стремянка, которую они били в дверь. Они еще открыли туалет, и там щелка была. И отогнулась дверь, и там в эту щель они могли подглядывать, что там есть милиционеры. Штурм, мы же не знали, кто будет, когда штурмовать. Они дверь приоткрывают щелку и выпускают там 2 обоймы. Пули все полетели в кабину рикошетом. Били там стеклянные приборы. Они ранили своих же сотрудников. Ну и кровь здесь. И снова захлопнули дверь. Вот так был штурм.
Все это привело братьев Овечкиных в ярость. Они подожгли футляр контрабаса, где спрятали самодельную бомбу. Взрыв оказался слишком слабым, но вызвал пожар. Дым, гарь, едкий запах. Пассажиры в панике соскочили с мест и бросились к аварийному люку. Сумев открыть его, они стали выпрыгивать с 6-метровой высоты. В этот момент и подоспела настоящая группа захвата. Самолет сгорел за 15 минут. Один из братьев Овечкиных убил мать по ее же просьбе, а затем застрелился сам. То же самое сделали и еще 3 братьев. Во время штурма погибли также 3 пассажира рейса и стюардесса. После теракта в живых остались 5 Овечкиных, но на скамье подсудимых оказались лишь 2, потому что остальные были еще слишком малы. Судьба почти всех сложилась не очень удачно. Старшую сестру Ольгу убил сожитель в пьяной ссоре. Маленький Сережа без вести пропал, еще один живет в хосписе в Барселоне и страдает алкоголизмом. В люди выбились лишь 2 сестры Овечкиных, вышли замуж, работают и о прежней жизни вспоминать не желают. Жизнь сама расставила все точки над «и».
Особый случай.